Вы слушаете 24-ю проповедь, 15-ю из серии о жизни Иисуса Христа. Такая вера. Часть первая. Давайте откроем Библии в Евангелии от Матфея в 15 главе. Читать будем с 21 стиха и дальше. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. Представили картину? Иисус идет, как всегда, его сопровождало много народа, люди хотели быть поближе к нему, особенно те, кто надеялись получить исцеление, пробирались поближе к Иисусу. И вот, когда Иисус шел, ученики рядом, народ его окружал, женщина из той местности, где Иисус проходил, начала кричать: «Помилуй меня! Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Интересно, Иисус себя ведет в этой ситуации. Идет, как будто никого не замечает и ничего не слышит, не сбавляя ход, с той же скоростью. И женщина продолжает кричать, бежит за ним и продолжает кричать: «Помилуй меня, сын Давидов». Это была язычница. Я не знаю, как она узнала, что это сын Давидов. Понимаете, для язычницы это очень необычно. Фактически она говорила: «Ты Мессия», потому что сын Давидов, он не был сыном Давидовым. Он был, как люди думали, сын Иосифа, он был сыном Марии, но когда говорили «сын Давидов», признавали то, что он Мессия. Так, вы помните, слепой у Иерихона кричал: «Сын Давидов». Знаете, что когда мы встречаем в Евангелии либо «сын Давидов», или когда говорили просто «Христос», это Мессия, это непосредственно Мессия, по-гречески «Христос» — это Мессия. И, по сути, эта язычница его называла Мессией. Бежит за ним и кричит. Но он не отвечал ей ни слова. Ученики наблюдали за этой сценой и говорят Иисусу: «Слышишь, кричит. Как-то отреагируй, или отпусти, или скажи что-то, чтобы, ну, кричит, не останавливается». Тогда Иисус отвечает и говорит: «Это не по моей части, я послан к детям Израилевым». Она язычница. В это время вот эта такая задержка небольшая, пока ученики пытались остановить Иисуса, позволили женщине подбежать ближе. И пока он говорил с учениками, вот и она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». И тогда он поворачивается к ней, и слышите, что говорит? Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Вы понимаете, что она услышала? Я думаю, что она много слышала об Иисусе хорошего. Иначе язычница не стала бы его искать, не стала бы кричать, не стала бы за ним бежать. Значит, вот эти слухи об Иисусе распространились так далеко, что она услышала. И когда она узнала, что Иисус проходит в той местности, где она жила, она поняла, это шанс, это возможность, нельзя упустить эту возможность. И потому начала кричать. Это ее беда, ее дочь. И вы представляете, что она слышит? Когда она наконец-то уже у цели, уже говорит с Иисусом, вместо Иисуса, о котором она слышала, Иисуса, который никого не оставлял, без того, чтобы ответить на нужду, без того, чтобы решить проблему. По крайней мере, так грубо. Иисус никому не отвечал. Вы представляете себе, что она услышала? По сути, прочь с дороги. Я к людям пришел. Вы представляете, что она услышала? Что бы вы сделали на ее месте? Мне кажется, многие на ее месте просто отвернулись бы и сказали, а я думала, что это действительно Мессия. Многие так и поступают сегодня. Приходят в церковь, сталкиваются с чем-то и уходят. И вы представляете, что делает эта женщина? Во-первых, нам непонятно, почему Иисус так себя ведет. Это необычно для него. И вот он ей говорит, нехорошо взять хлеб у детей, я к детям пришел, и вот эти благословения тебе. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их. Может, и мне что-то выпадет. Она не ушла. Ну, называй меня как хочешь, а я вот тут стою, помоги мне. Иисус не смог ей отказать. И знаете, что Иисус говорит? 28 стих. Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Но вы слышите, что Иисус сказал ей? А он не только ей сказал. Он сказал, чтобы обратить внимание всех, и учеников, и народа, который его сопровождал. Вы видели? Вот это вера. Вот это вера. Иди. Все в порядке. И она ушла. Вот такая история. Ни одна другая история из жизни Иисуса не похожа на эту, потому что ни в каком другом случае Иисус так не разговаривал с людьми. Но самое главное в этой истории – то, что Иисус сказал о вере этой женщины. Потому что мы христиане, мы потому и верующими называемся, потому что это одна из самых главных тем. Почему мы собрались здесь и читаем это слово? Потому что мы надеемся, что вот эта наша вера что-то нам даст, что-то изменит в нашей жизни. Мы надеемся, что вера нас спасет, потому что Священное Писание говорит о вере, которая может спасти. Но какая вера? Если мы вспомним все, что Священное Писание говорит о вере, мы поймем, что не всякая вера подходит. Помните такой текст в Священном Писании? «И бесы веруют и трепещут». Вера – это когда я не знаю, но верю. Когда у меня пока доказательств нет, я никак не могу объяснить, но я верю, что это так. Вера, она выходит за пределы рационального, объяснимого. И потому это одна из самых интересных тем. Тем более, что Священное Писание утверждает, что вера нас спасет. Какая вера? В христианстве это одна из самых важных тем. Много разных мнений по этому поводу. Много споров о вере. О вере, о делах, о законе. Все, что хоть как-то связано, поднимает массу вопросов. И когда мы говорим о вере, мы вспоминаем и историю, как истина библейская понималось людьми в разное время. И не можем не вспомнить библейское выражение, которое перевернуло историю христианства коренным образом: «праведный верою жив будет». Но когда вспоминают вот этот библейский текст, чаще всего его связывают с Лютером, с Реформацией. Кто-то идет дальше и говорит: ну, Лютер, он просто процитировал Павла. И начинают читать послание Павла, чтобы понять, что же это такое. И немногие вспоминают, что не Павел первый это сказал. Чаще всего так и останавливаются в Новом Завете. Более того, говорят, эта истина относится к Новому Завету. В Ветхом Завете там был закон, а сейчас у нас вера. И сразу разделили. Закон нам ничего не дает, а вера — это то, что нас спасет. И по сути, если вы послушаете многих христиан, вы что-то подобное услышите на эту тему. Сколько трудов написано, сколько лекций прочитано на эту тему о вере, о делах, о законе вере, о спасении по вере и спасении делами, и что лучше. Столько споров, столько путаницы в этих вопросах. Мне кажется, никакая христианская церковь не избежала проблем именно в этом вопросе. Что же это такое? Тем более нам интересна эта история, потому что Иисус остановился и говорит: вы слышали, вы видели? Вот эта вера. Вот вера, о которой я говорю. Вы видели? Вы это слышали? Вот она вера. Запомните. Что же это за вера? Нам бы эту веру увидеть, потому что это немаловажно в нашей христианской жизни. Но если мы остановимся только на средних веках, на Реформации, этого мало. В принципе, большинство протестантов тут и остановились. И потому столько споров и разных мнений. Если даже мы остановимся на Новом Завете, на посланиях Павла, тоже мало. Вы понимаете, почему мало? Потому что это наподобие проповедей, которые вы сейчас слушаете. Бывает, мы какую-то историю вспоминаем вскользь, сказав всего несколько слов. Но вы понимаете, о чем идет речь, потому что не раз эти истории Ветхого или Нового Завета читали. А если кто-то будет слушать, кто не знаком с этими историями, чтобы понимать так же, как и вы понимаете, о чем мы говорим, ему нужно будет прочитать все эти истории в Библии. Понимаете, что происходило с Павлом, когда он писал свои послания? Это было что-то подобное. Во-первых, он имел дело с верующими христианами, с иудеями, потом ставшими христианами, которые очень хорошо знали Ветхий Завет, и им не нужно было долго объяснять, что Павел имеет в виду. Он просто сказал: помните Авраама? А, помним. Помните Давида, Иакова? Помним. И для тех, с кем беседовал или в письме переписывался Павел, все понятно. Но если мы не знаем всего того, что знали верующие времен Павла и Павел, нам может быть не все понятно. Вот почему для того, чтобы узнать, что же это за вера, которая спасет нас в результате, в конце концов, нам нужно вернуться в Ветхий Завет и найти именно того, кто сказал, кто произнес эту фразу первый: «праведный своею верою жив будет». И мы находим это в книге Аввакума. Книга пророка Аввакума. Это небольшая книга, и потому нам очень легко всю эту книгу увидеть целиком. Там всего 3 главы. Книга Аввакума. Начинается эта книга с вопросов. Аввакум задает вопросы. Послушайте, какие. Книга пророка Аввакума, первая глава, с первого стиха. Читаем первый стих. Это как заголовок. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. И второй стих сразу вопросы. Сразу к делу Аввакум приступает. «Да коли, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». Как вам этот вопрос? Актуальный? Вы знаете, он всегда был актуальным. «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет». Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Знакомо? Вот так начинается книга Аввакума. Пятый стих. Все это до пятого стиха — это вопросы, которые разложил пред Богом Аввакум. И говорит: «Господи, посмотри, посмотри, с чем я к тебе пришел. Сколько это можно терпеть? Сколько можно мириться вот с таким положением? Ты как-то отреагируешь, ты как-то вмешаешься». И пятый стих, Господь ему отвечает: «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь. И вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Бог тут же ему отвечает: «Смотри внимательно, сейчас будешь, сейчас увидишь». Аввакум к Богу с чем? Говорит: «Господи, вот ты... Как ты на это все смотришь? Каждый день смотрю на все эти беззакония и не вижу конца и края. Как это все решить?» И Бог говорит: «Смотри внимательно дальше. Смотри, между народами ты увидишь». И что будет Бог делать? Шестой стих. «Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли». Посмотри. Видишь, там халдеи уже поднимают голову. Они наведут порядок. Ты говоришь, беззаконие, да? Халдеи наведут порядок. Как вам нравится такой ответ Бога? Представьте себе, что вы говорите: у нас непорядок. Господи, ты что-то сделай, потому что в нашей среде вот непорядок. Господь говорит: понял. Вам нужны гонения. Я это устрою. Как вам это нравится? Что? И кто нас будет гнать? Они хоть моральное право имеют? Так это ж хуже наших. Фактически, Аввакум говорит: Господи, халдеи? Ну, я вообще-то не это имел в виду. Эти хоть немного, какой-то закон, хоть так... формально, хоть делают вид, что они уважают, а халдеи нет, им все нипочем. Эти люди, у них нет закона. Они ходят, где хотят, они делают, что хотят, творят. А Бог говорит: я знаю, я тебе больше расскажу. И вот читайте эту первую главу, то, что Бог говорит Аввакуму и его реакция. И Аввакум говорит в конце первой главы: Господи, я не верю. Не верю, что ты можешь так решать проблемы. Я прошу вмешаться, прошу, чтобы ты как-то отреагировал на эти проблемы, решил как-то эти проблемы, а ты такой ответ предлагаешь. Я не верю. Бог такой, как ты, ну, поскольку я тебя знаю, я не верю, что у тебя такой характер. Ты не можешь беззаконие таким беззаконным методом устранять. Не может такого быть. Твоим глазам не свойственно смотреть на беззаконие вообще. Я не верю, что это твой действительно ответ. Ты, наверное, меня разыгрываешь. Наверное, это просто... Ну, я не знаю, даже не знаю, как объяснить, но я не верю. И вот так заканчивается первая глава. Вторая глава Аввакума. Смотрите, как начинается. «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Интересный стих. Вы Уследили за мыслью, как Аввакум все это говорит? Так, Господи, я стою и жду. Я жду вразумительного ответа, потому что тот ответ я не принимаю. В первой главе это, Господи, не ответ. Ты нормально ответь на все мои вопросы. Я жду. И как Аввакум планирует получить ответ от Бога? Как? Вот в первом стихе он все это описал. Аввакум говорит: Господи, я стою, жду, внимательно вслушиваюсь, наблюдаю, чтобы получить ответ. И каким образом ответ? Чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне, я сам себе, должен ответить на жалобу мою. Понимаете? Аввакум говорит: Господи, я понял, я жду, внимательно вслушиваюсь, что там ты мне ответишь из того, что я увижу, чтобы мне ответить на свой же вопрос. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях. Интересно, когда Господь кому-то из пророков что-то показывал, он не всегда говорил «запиши». Читайте пророческие книги. Только иногда Господь говорил: теперь запиши. Вот это запиши. О чем это говорит? Если Господь иногда останавливался и говорил пророку: запиши. О чем это говорит? Значит, вот эта часть наиболее важна. Все важно, но когда Господь говорит «запиши», значит, это более важно. Так учитель на уроке делает. Объясняет материал, а потом говорит: ну, а теперь конспекты открыли и запишите, потому что это я буду спрашивать на следующем уроке. На экзамене этот вопрос будет. Все ученики быстро все записывают. Это важно. Но Господь не ограничивается этим, говорит: напиши и начертай ясно, а вот это вы нигде больше не найдете, чтобы Господь еще говорил, как писать, каким почерком. Он пророкам иногда говорил: запиши, но на этом все повеления заканчивались, и как пророк записал, так записал. Но Аввакуму Господь говорит: запиши и смотри, ясно напиши. На скрижалях. Ну а вот это... Вы знаете, что только две вещи были записаны в Библии на скрижалях? Только закон и истина о том, что праведный верою жив будет. Вы себе представляете? Вы понимаете, что это значит? Подумайте, Господь говорит: а вот это нужно на скрижалях. А почему? В то время были другие способы писать. Помните, Иисус писал на песке. Зачем? Это ненадолго нужно. Это вот сейчас написал, потом так смахнул все, и только тот, кому это относилось, он успевал прочитать. Можно было написать на пергаменте, на папирусе тогда писали. Что-то более долговечное, что-то менее долговечное. Разный материал. Но когда на скрижалях, это на каменных табличках, то это наиболее долговечное. Оно доходит до наших дней. Все эти глиняные таблички, все эти каменные таблички сохраняются. Не все рукописи сохраняются, но вот то, что было на камне написано, то надолго сохраняется. И теперь Господь говорит: а это на скрижалях, это не где-нибудь. Чтобы читающий легко мог прочитать. И тут не ограничивается. Вот весь этот стих – это много указаний, как все это надо записать. Напиши, напиши ясным почерком, напиши на скрижалях и напиши так, чтобы читающий легко мог прочитать. А в других переводах тут написано, чтобы всадник. Такое слово, не просто читающий, а всадник, который мчится на большой скорости, мог, не сбавляя хода, прочитать. Понимаете, что это значит? Это как в наши дни въезжаешь в город и рекламные щиты огромные, чтобы ты мог видеть за километр, что там написано, что там рекламируют. Что-то подобное Господь поручает Аввакуму, говорит: «Напиши и ясно напиши». И так, чтобы люди, не задерживаясь, вот так вот они спешат, не сбавляя хода, могли все это увидеть и понять. Представляете, сколько указаний? Пока еще Аввакум не записал, мы еще не дошли до того, что же он там напишет. Третий стих. «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Понимаете, почему нужно было на камне записать? Это касается последнего времени. Это еще один очень интересный текст, пророческий текст. Этот стих тесно связан с историей адвентистского движения, с великим разочарованием. Именно когда первые адвентисты ожидали пришествия Христа, и в назначенное ими время Он не пришел, они утешались этими словами. Когда они прочитали эти слова, они искали в Священном Писании, что тут Господь не мог не написать. И они обнаружили вот это замечание и говорят: Бог знал. Бог предвидел наше разочарование. Вот Он тут написал. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце. Слышите? На фоне того, что они ожидали конца. И не обманет. Какие вопросы тогда волновали адвентистов, ожидающих пришествия? Правда, неправда, мы придет, не придет, может быть, это все неправда? И тогда, когда они прочитали этот текст, этот стих, они говорят: Господь знал. Он это предвидел, Он видел наше разочарование, и Он оставил нам утешение. Смотри, не расстраивайся, не разочаровывайся, это еще касается конца, жди. Даже если ты ждал, и ничего не произошло, непременно сбудется, не отменится. И только сейчас мы подходим к тому, что же написано было на скрижалях. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Все остальное комментарий. Вот это то, что относится к вере. А праведный своею верою жив будет. И когда вы читаете всю книгу Аввакума и думаете о вере, и думаете о том контексте, в котором эта истина была дана, как так могло получиться, что эта истина, которая должна быть такой ясной, Бог позаботился, слышите, чтобы любой мог ее понять? Как так могло получиться, что она оказалась сегодня самой запутанной, самой непонятной и больше всего споров вокруг этого вопроса? Как так могло получиться? Вы понимаете, что тут происходит? Бог знал, что эта истина очень важна, ну и дьявол знает. И он прилагает все усилия, чтобы даже такую простую и ясную истину усложнить до такой степени, чтобы люди головы сломали и ничего не поняли. Что же это такое и что имеется в виду? И великая борьба продолжается. Сатана постарается запутать еще больше людей именно в этом вопросе, потому что он знает. Это тот вопрос, это та истина, которая станет спасительной для тех, кто ее увидит, услышит и поймет. Она несложная. Она очень несложная. Господь позаботился об этом. Верите? Если она становится сложной, то знаете, причина одна – великая борьба. И выход один – Священное Писание. Только тут ищите. А искать вы все равно сюда придете. Послушайте, сегодня, когда говорят о праведности через веру, и вот эти споры возникают в церкви, вы знаете, к чему они сводятся по большому счету? Кто праведный? Правда? Кто же все-таки праведный? Тот, кто на дела опирается, или тот, кто на веру опирается? А вы знаете, что уже мы не туда пошли? Вы знаете, что это не об этом? Что истина не об этом? Послушайте, Аввакум, что спрашивает у Бога, скажи мне, я не могу разобраться, кто праведный, да? Эти вопросы его волнуют. Нет, Аввакум знает, кто праведный. Он так посмотрел, говорит, все ясно, но только мне одно не ясно. Почему праведные страдают, а нечестивые празднуют, благоденствуют? Почему праведные притесняемы теми, кто хуже их? Вот какие вопросы волнуют Аввакума. И естественно, если эти вопросы волнуют Аввакума, Господь на какие вопросы будет отвечать? Кто праведный? Нет, по сути, вопрос о праведности через веру – это не вопрос о том, кто праведный. Это вопрос, как праведному выжить в этом мире. И ответ какой? Только вера. И теперь посмотрите, что у нас получается. Вернитесь туда, к Сирофиникиянке, к женщине и к Иисусу. Вы видите, что происходит? Она идет к Иисусу. Что тут вопрос, кто праведный, стоит? Как ей и ее дочери выжить? Как ей получить то, в чем она нуждается. И как? И Иисус остановился и говорит, вы видели? Она добилась своего. Благодаря чему? Вот это вера! И все. Бог знает, кто праведный. И в принципе, и мы, люди, тоже знаем. Ну, на какое-то время мы сами запутываемся, сами себе что-то внушаем, друг другу что-то внушаем, кто хуже, кто лучше. А по большому счету, так смотрим мы, в принципе, жизнь нас учит в людях разбираться. Ну, на какое-то время люди могут что-то скрывать. И мы можем ошибиться в том, кто есть кто. Но это до поры до времени. Все равно потом все расставляется на свои места. И не в этом вопрос. Вы понимаете, что это и не наш вопрос. Это Бог решит. Это не наше дело решать, кто хороший, кто плохой. Наша задача какая? Как выжить? Выжить на этой земле. Потому что мы в особых условиях. Мы вообще-то стараемся жить по законам Царствия Небесного в ситуации, где эти законы попираются и непопулярны. И это сложно. И Иисус говорит, тут только вера. Только вера. И что это за вера? Вы понимаете, что эта вера очень похожа на терпение. Потому что смотрите, что происходит. Аввакум приходит к Богу и говорит, «Господи, сколько это можно терпеть? Я смотрю». А он говорит, «Наберись терпения немножко. Сейчас еще одна серия. Халдеи. Ты что думал, уже все, конец?»